по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1189-я встреча с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя команда. Мы читаем Священное Писание от Бытия до Откровения, и мы с вами сейчас находимся в книге пророка Захарии. Мы читаем Библию, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы также читаем ваши письма, мы также читаем ваши комментарии. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях, а также другие группы, другие форумы, где вы смотрите или слушаете эту программу. И в ваших письмах, в ваших сообщениях последних нескольких дней, конечно же, много поздравлений пасхальных, пожеланий. Вот, например, Людмила Карпова пишет: «Всех-всех-всех сердечно поздравляю с прекрасным праздником нашего искупления». Вот это важно. Да, воскресение Иисуса Христа, как правильно замечает Людмила, это праздник нашего искупления. И Людмила пишет: «Христос воскрес». И мы отвечаем: «Воистину воскрес». Знаете, почему это важно? Мы с вами читали книгу пророка Захарии. Мы с вами видим, что первосвященник Иисус, Иешуа, стоит в грязных, запачканных, как мы сегодня даже с вами прочитаем, замаранных одеждах. Что это значит? Вот он ведь не какой-нибудь язычник, неизвестно откуда взявшийся. На это нужно обратить внимание здесь в видении. Он первосвященник, он иерей или архиерей даже. Да, он предстоятель израильского народа, но у него грязные одежды. И вообще говоря, в такой ситуации он перед Богом стоять не может. Он не имеет права стоять перед Богом в таком виде. А вы знаете, я тут сейчас вспомнил сон, который у меня в свое время бывал, особенно в молодые мои годы, когда только начинал служение. Это такой, знаете, кошмар, такой кошмар сновидения служителя. Когда ты выходишь на кафедру, вот тебе снится во сне, что ты выходишь на кафедру, и ты понимаешь, ну, я не буду рассказывать здесь подробности, но ты понимаешь, что в одежде у тебя что-то очень не так. Вот ты вышел на кафедру, тебе снится, да, ты перед всей церковью стоишь, люди перед тобой сидят, ты берешь Библию, ты начинаешь проповедовать, и ты понимаешь, что вообще с этой кафедры тебе нужно бежать, а уже поздно бежать, да, потому что ты понимаешь, что в одежде у тебя что-то настолько не так, что... Ну, ты удивляешься, почему люди до сих пор не засмеялись, не обсмеяли тебя. Наверное, не обсмеяли тебя просто потому, что они в шоке, что пастор такое сделал. И ты просыпаешься, в холодном поту, потому что все, да, вот хуже опозориться было невозможно. Так вот, первосвященник Иисус, Иешуа, предстает здесь не просто перед людьми, не просто перед израильтянами. Да, это само по себе было бы уже жутко. Но вы помните, что первосвященник предстоит перед Богом. И вот в таком виде он предстает перед Богом. Он предстает в запачканных, замаранных. А мы с вами даже поговорим, и об этом можно сказать, исходя из оригинала, из текста оригинала. Чем замаранных? Одеждах. И что происходит? Какое избавление? Какой путь? А путь только один – облечься в праведность Божию. Откуда же взять праведность Божию? От Бога, конечно. Только Бог такую праведность может нам дать. И при этом есть еще один герой этой истории. Герой со знаком минус, конечно же. Это сатана, который обвиняет, который упрекает, который, кстати, и лжет. Потому что сатана – это отец лжи. И Бог оправдывает. И оправдывает нас он с вами в Иисусе Христе. Вот поэтому Пасха или Воскресение Христово – это день нашего искупления, это день нашего оправдания. Мы оправданы тем, что Иисус умер за нас. Он совершил это искупление за нас и ради нас. Татьяна Князева пишет: «Господи, помоги услышать голос Твой, и пусть в сегодняшнем дне исполнится воля Твоя». Татьяна об этом пишет, она говорит об этом не нам, она говорит об этом Богу. Это молитва, которая возносится к Богу. Я думаю, что мы вполне можем к этой молитве присоединиться. Помоги сегодня услышать голос Твой, Господи, и пусть в сегодняшнем дне исполнится воля Твоя. Это не такая молитва, которой можно сразу помолиться за всю жизнь, на всю жизнь. Ну, то есть, вот один раз сказал, и, соответственно, у тебя всю жизнь Бог тебе помогает, на всю жизнь ты Его голос слышишь. Нет, оно не так работает. Это действительно молитва, с которой мы обращаемся к Богу каждый день. И да не устает никто из нас молиться к Богу, обращаться к Богу такой молитвой. А дальше Татьяна пишет: «Благодарю и славлю Господа, что могу слушать эту передачу и слышать голос Твой». Вот, да, я думаю, что мы с вами можем вместе благодарить и славить Господа за Его Слово, за Его великое Слово. Понимаете, любая программа, любая передача, она начинается и заканчивается. Более того, авторы любой передачи, любые проповедники, любые служители могут ошибаться. Я хочу с огромной осторожностью вас попросить относиться и ко мне как к служителю, да и к любому другому служителю. Да, поймите, пожалуйста, что, и мы об этом будем говорить, через пару дней мы об этом будем говорить, что когда мы начинаем действовать по-своему, начинаем действовать своими силами, своим разумом, своим разумением, своей плотью или по своей плоти, тогда ничего из этого не получается. Тогда все наши действия абсолютно бесполезны. И, к сожалению, такое бывает. Такая опасность бывает у любого из нас. Так вот, молиться нужно и просить Господа о том, чтобы Он давал слышать свое слово, чтобы в нас действовал Его Дух, чтобы не зацикливаться на каких-то конкретных служителях из людей. Да, через служителя, через служителей Господь к нам обращается. Но главное, что Он обращается к нам через свое слово, главное, что Он обращается к нам в своем духе, через своего Духа Святого. Я помню, мне в свое время было даже как-то не по себе. Вот от каких историй. Ну, расскажу одну из них, их было больше. Вот одну. Одна девушка мне сказала, говорит: «Вы знаете, я раньше слушала ваши проповеди. Я ходила в церковь, слушала ваши проповеди. В интернете слушала ваши проповеди. А потом я поняла, что как-то, ну как она выразилась, это одно и то же, и меня это не благословляет. То есть Господь меня через эти проповеди не благословляет. И я стала слушать такого-то проповедника». Она назвала другого проповедника. И я понимал, что это действительно человек, который несет Божие Слово. У него немножко другой стиль. Он более харизматичен, он более, ну, скажем так, впечатляющий, что ли. Да, вот, более динамичен. Вот. Есть такое интересное слово, популярное сегодня, динамизм. В проповеди динамизм в презентации. Вот. Так она говорит, я стал его слушать. Я... Знаете, я вам признаюсь, поначалу мне было не по себе. Я такой, знаете, чего? Как? Вы же меня пару лет слушали, мои проповеди. А потом я понял, что это Господь учит смирению. Она мне не случайно сказала даже имя человека, которого она стала слушать. Этот человек учит Божьему Слову. Этот человек действительно верующий. Этот человек действительно знает Христа и несет Евангелие Иисуса Христа. Слава Богу, что она стала слушать его. Слава Богу, что она не ушла из христианского общения, вот эта девушка. При том, что в ее жизни были непростые ситуации. Ну, а мне надо было просто смириться и сказать: «Да, Господи, спасибо тебе вот за этого брата, который сейчас в жизни вот этой конкретной сестры во Христе продолжает служение». Кстати, она могла сказать и по-другому. Я сейчас не слушаю проповедников, но я читаю Священное Писание, я вчитываюсь в Божие Слово, я читаю комментарии на Священное Писание. Вот, и я тоже должен был бы сказать, слава Богу, тут были бы и другие вопросы, но и остаются, на самом деле, другие вопросы. А как насчет участия в жизни церкви? Как насчет участия в общине христиан? Но это уже не про то, что слушал одного проповедника, потом стал другого слушать. Если человек мне говорит, я слушаю вас, Но при этом, у меня такое бывало в жизни, когда он говорит, я вас слушаю, но я не хожу в церковь. Кто-то, один из наших слушателей, нам даже писал несколько лет назад, он говорит, Теос – это моя церковь. Ну вот, Теос Медиа, или когда, как так, тогда мы назывались Радио Теос. Это очень плохо. Вот когда человек говорит, вот вы моя церковь, а мы виртуальны, а мы не можем с него спросить, если что-то не то в его жизни. Он не может с нас спросить, если что-то не то в нашей жизни. А у нас нет этого общения. Мы не принимаем вместе вечеру Господню. Вот, мы не можем просто сесть пообщаться, вместе помолиться. Тогда очень плохо. Так что, да, с одной стороны, мы благодарны Господу за возможность вот так общаться и благодарны Богу за эту передачу. Но я прошу, друзья дорогие, братья и сестры, слушайте Бога, читайте Божие Слово, исполняйтесь Духом Святым. Пусть ни одна передача, ни один радиопроповедник, телепроповедник, интернет-проповедник, ни один христианский автор, христианский писатель не заменит для вас Божьего Слова, Божьего присутствия, общение с Богом напрямую. И не уходите в мир виртуальный, там, где необходим мир реальный. Вот Церковь Христова, Церковь Божия, общение Божьих детей, каждому из нас необходимо. Без этого христианской жизни быть не может. Лариса нам желает всем доброго денечка и напоминает, не будем терять пасхальной радости. Христос воскресе. И мы отвечаем, воистину воскресе. И дальше уже очень важно будет не потерять пасхальную радость и в последующие дни. Эта радость, может быть, особенно сильно в нашей жизни пребывает именно сейчас, в пасхальные дни. Но она действительно не может, не должна никуда уходить. Это то, что остается с нами. Христос воскрес, и это неизменно. Жанна Михайлова пишет, «После осознания того, что сделал для нас Иисус Христос, в каждом дне можно найти повод для радости». Да, значит, мы об этом неоднократно уже говорили, и мы говорили об этом, в частности, читая послание апостола Павла. Когда, помните, он находится в тюрьме, и он отлично понимает, что есть очень большая вероятность, что жизнь его вот здесь и закончится. Да, он воззвал к суду кесаря, он потребовал суда кесаря, но кто же сказал, что суд кесаря будет справедливым? Кто же обещал, что суд кесаря будет в пользу апостола Павла, в том плане, что Павлу, Савлу сохранят жизнь. Никто этого не обещал. И вот он понимает, что ситуация такова. Но, допустим, в послании к филиппийцам он неоднократно пишет о радости. Радуйтесь. Да, вот. А почему? Да потому что радость, она выше, чем просто некая сумма событий в нашей повседневной жизни. Подлинная радость Божия, она ведь от Бога исходит. Вот именно от Него, именно свыше. Это не веселье внешнее или веселье безудержное. Веселье, когда человек бегает, там, прыгает, улыбается и так далее. Подлинная радость, она ведь может быть тихой. Она может быть очень скромной. Она может быть, скажем так, умиротворенной. Вот это радость в глазах, это радость в сердце, это радость в тоне человека. И да, это не значит, что человек этот перестает замечать все то кошмарное, что в жизни происходит. Мы тоже об этом уже говорили, но я повторю для новых слушателей. Ну и кроме того, это актуально особенно сегодня. Христианин радуется не потому, что он что-то не понимает. То есть это не тот случай, что вот человек ушел в какой-то свой мир, в какую-то свою ракушку, в какое-то свое восприятие, созданной им же реальности, и он радуется, потому что все так хорошо, все так здорово. Понимаете, христианин очень отчетливо понимает, очень даже болезненно порой понимает грех. Причем грех и окружающего мира, и свой собственный. Христианин понимает, насколько больно вокруг. Более того, когда сам христианин, совершает то, что не угодно Богу. Он это тоже понимает. И это могут быть вещи, которым другие люди не уделят особого внимания. Ну, например, христианин очень четко понимает, когда он смолодушничал. Дух Божий ему это показывает. Вот так было нельзя. Да, вот это то, что ты сейчас сделал, было малодушием. Христианин понимает, когда он уходит от Божьей воли. И вместо того, чтобы начинать причитать по этому поводу, христианин обращается к Богу с покаянием, с просьбой о прощении. Взывает к Божьей милости и взывает к смерти Иисуса Христа, к крестной смерти, к его крови пролитой и к его воскресению. И вот на этом основании мы можем получить оправдание. К этому оправданию мы и взываем. И тогда мы это получаем. Но, взывая к Богу, христианин продолжает радоваться. Мы понимаем, насколько тяжело все в окружающем мире. Мы понимаем, насколько тяжело все в нас самих. Но мы продолжаем радоваться, потому что Господь велик. И вот как раз эта молитва Нарине нам об этом напоминает. Это 18-й псалом. «От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи». Это то и другое. Тайны – это те грехи, которые я сам даже не осознаю. Тут в контексте не про грехи, которые скрыты от других людей. Нет. Тут про грехи, которые скрыты от меня самого. То есть, когда я грешу и этого даже не замечаю. Вот от этого очисти. Ну, знаете, почему очисти? Да, потому что я это уже совершил. Я это не заметил. Я это совершил. И последствия, результаты этого есть в моей жизни. И поэтому, Господи, ты меня очисти от тайных грехов, от тайного беззакония. Но от умышленных удержи. Это ситуация, когда я знаю, что это грех. Когда я знаю, что это непослушание Божьей воли. Когда я знаю, что это нарушит мое общение с Богом. А я все равно стремлюсь это делать. Я все равно прохожу через такое искушение. И предаюсь этому искушению. И вот как раз в этом контексте мы говорим Господу. Господи, удержи. Вот удержи. Таня Ким задает вопрос, который воспринимается как крик души. А это и есть крик души. Она пишет, но вы понимаете, что потому и беззакония не останавливаются. Се гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. А вот и я, хватит принимать только то, что вам выгодно. Это нечестно по отношению к Христу, и отцу Саваофу. Отец Саваоф, Бог воинств. Вот я понял библейскую цитату. А вот дальше. А вот и я не знаю, вы что-то цитируете здесь, Таня, или что. Но я думаю, что есть смысл разобраться. Да, вы совершенно правы. Хватит принимать только то, что нам выгодно. Именно поэтому, кстати, мы читаем все Писание. А мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И как раз стараемся не быть вот такими избирательными, но принимать все Божие Слово. Теперь, что касается беззакония, не кончаются. А знаете, когда кончится беззаконие? Беззаконие кончится, когда придет Христос. Когда Он установит свое тысячелетнее царство. Мы об этом знаем. И даже тогда, после этого тысячелетнего царства, после этого тысячелетнего периода, будет последний мятеж сатаны. И этот мятеж будет подавлен Христом. И вот тогда раз навсегда, тогда это тысячелетнее царство перейдет в вечность. Беззакония в этом мире продолжаются. И вот дальше самая важная вещь. Как каждому из нас в этом мире жить? Как каждому из нас на своем месте в этом мире поступать? Будем ли мы участвовать в беззаконии? Не дай Бог, конечно. Будем ли мы противостоять беззаконию? Будем ли мы молиться о том, чтобы Бог совершил свою волю? И дальше. Каждый из нас задает себе один вопрос. Вот мое место, да, Божья воля для меня, моя доля, да, вот Божий план в моей жизни. В этой ситуации он каков? Мы до пришествия Иисуса Христа не завершим беззаконие на земле. Интересно, что даже придя на эту землю в первый раз, Христос не остановил все беззаконие. Он и умер-то беззаконной смертью. Он воскрес, чтобы совершить свою победу, чтобы продемонстрировать свою победу над смертью. Так вот, мы не можем остановить беззаконие на земле. Он остановит. Но мы можем проповедовать Иисуса Христа, и мы можем нести Божие Слово. И на каждом, на своем месте, каждый из нас может делать именно то, чего хочет, чего ожидает от нас Христос. Я думаю, что сейчас мы с вами обратимся к Господу в молитве, будем читать Божие Слово. Господь наш Бог, мы молим Тебя, прибудь с нами сейчас, веди нас, и, Господи, храни нас своей рукою. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1189-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в третьей главе книги пророка Захарии. Перед нами видение, данное Захарии, и в этом видении предстает Иисус, Иешуа, первосвященник, и стоит он перед ангелом Господним. И по правую руку от него стоит никто иной, как сатана. И находится он там для того, чтобы противостоять ему. Обычно по правую руку все-таки стоит защитник, тот, кто будет поддерживать и помогать. Однако сатана там совсем не для этого. Он пришел как раз, чтобы противостоять и обвинять. И именно Господь запретил ему. И причина в том, что Господь избрал Иерусалим. Да, Иисус, первосвященник, действительно был одет в нечистые одежды, и, скорее всего, ему необходимо было очищение как снаружи, так и изнутри. Однако он ведь приходит как представитель целого народа, целой нации, потому что ведь Бог не случайно напоминает о том, что именно Он, Бог, как раз и избрал Иерусалим. Так что даже и обвинение, выдвинутое против первосвященника, на самом деле было обвинением против всего Иерусалима и всего Израиля. Сегодня тоже есть тот, кто нас обвиняет. Он клеветник на братьев. И апостол Иоанн не случайно пишет в своем первом послании, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Ой, как бы я хотел не согрешать, но понимаю, что я согрешаю гораздо чаще, чем хотелось бы, и даже согрешаю гораздо чаще, чем могу это заметить. Но вот мы читаем «пишу вам, чтобы вы не согрешали». Дальше. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Вот он, этот ходатай, вот он, защитник. Я бы очень хотел не грешить, но я, к сожалению, грешу. Не знаю, как вы, может быть, вам удается не грешить, но это между вами и Богом. И вот здесь, в книге пророка Захарии, описывается как раз то, о чем говорится в первом послании Иоанна. Иисус, Спаситель, это и есть тот самый ангел Господень. И мы читаем, Господь да запретит тебе сатана. Почему? Да потому что этот город, Иерусалим, и есть столица израильского государства. и его действительно вытащили, извлекли или исторгли, как головню из огня. Казалось ведь, что после Вавилонского плена этот город уже никогда не оправится, не восстановится. После того, как Навуходоносор его разрушил, и еще 70 лет потом этот город пролежал в пыли и пепле. Но потом он снова был отстроен. Город этот буквально восстал из праха и из пепла. И правда, как головня, как здесь написано, исторгнутая из огня. Кстати, именно так когда-то называл себя Джон Уэсли. Он говорил о себе: «Я головня, исторгнутая из огня». И я полагаю, что многие из нас смогут вот так самих себя воспринимать. Ну, по крайней мере, те, кто честно смотрит на самих себя. Вот я размышляю о своем спасении. И мне кажется, это на грани невозможного. Просто не могло такого быть. Но это случилось. Бог это сделал. Я понимаю, что это стало возможным именно благодаря действию Бога. Так вот, о любом грешном человеке можно сегодня сказать, что он как головня, исторгнутая из огня. И вытащил нас оттуда именно Бог. А теперь пойдем дальше. Книга пророка Захарии, 3 глава, и мы читаем 3 стих. Иисус же, и опять, чтобы не было путаницы, скажу, что это Иисус первосвященник. Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом. Мы помним, что первосвященник должен был носить белое льняное нижнее белье, а поверх него было священническое облачение. Так вот, насколько я понимаю, Иисус, Иешуа, явлен здесь не просто как священник, а как первосвященник, представляющий весь народ. Но при этом его одежды должны ведь быть чистыми, не запятнанными, а они нечисты. В русском переводе написано «запятнанные». Но буквально это означает именно «нечистые». И, честно говоря, значение, смысл этого слова гораздо хуже, чем просто «нечистые». Это слово означает «замаранные». И, исходя из смысла слова, мы также понимаем, чем они были замараны. На этих одеждах были экскременты. Отвратительные экскременты человеческого организма. То есть он не просто выглядел грязным, от него еще и отвратительно пахло. Худшего состояния невозможно себе представить. И вот он, первосвященник Израиля, в одежде, покрытой нечистотами. Именно так выглядели перед Богом грехи Израиля. И что же можно по этому поводу сделать? Как решить эту проблему? Как этот человек, или этот народ, или мы с вами, как мы можем предстать перед всемогущим Богом? Обратите, пожалуйста, внимание, что говорит ангел Господень. Давайте прочитаем 4 стих. «Который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: „Снимите с него запятнанные одежды“, а ему самому сказал: „Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные“». Вот это, несомненно, один из величайших и красивейших образов, открытых нам в Ветхом Завете. Этот человек просто не мог предстать перед праведным, святым Богом в своих грязных, испачканных, замаранных одеждах. И, между прочим, здесь открывается также и его слабость. Понимаете, вот это его состояние, то, что он находился в грязи, все это ведь давало сатане мощнейший аргумент. И враг душ человеческих мог буквально показать на него пальцем. И знаете, о чем я часто думаю? Я полагаю, что самое ужасное, самое отвратительное перед Богом – это даже не грех заблудшего мира. Самое ужасное перед Богом – это грех верующих. Дьявол ведь даже не упоминает грехи мира. Однако он уж точно стремится уловить вас и меня в том случае, если мы, Божьи дети, впадаем в грех. И это настоящая трагедия, когда Божие дитя начинает считать грех нормальным, приемлемым, допустимым. Такой человек становится скептиком и циником. И вот тогда дьяволу есть за что зацепиться в жизни этого человека. Понимаете? Если вы Божие дитя, если вы ушли в грех, то вы теряете общение с Богом. Да, спасение вы, конечно, сохраняете. Или, точнее, Бог для вас это спасение сохраняет. Однако происходит нечто страшное. Из вашей жизни уходит радость и Божие благословение. Но что же здесь происходит? Чтобы разобраться, я хочу еще раз прочитать 4 стих. «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Вот это, как я уже отмечал, одна из самых ярких картин, которые мы находим в Божьем Слове. Знаете, что это такое? Вы понимаете, что здесь перед нами? Это грех верующего человека. Ведь Иисус, Иешуа, первосвященник, был уж точно верующим человеком. Да, каждый христианин сегодня ведь тоже является священником, потому что мы, как мы уже читали, царственное священство. Но при этом некоторые из нас предстают перед Богом в запятнанной одежде. Человек говорит: «Но я ведь облачен в праведность Иисуса Христа». Да, так оно и есть. Но только если вы спасены. И именно эту картину мы здесь и видим. С этого человека, первосвященника, необходимо снять запачканные одежды. И его нужно облечь, одеть в одежды чистые. И вот эти чистые одежды представляют собой праведность Иисуса Христа. Вот это картина вашего спасения и картина моего спасения. И именно поэтому фрагмент Писания, который мы сегодня читаем, столь важен. Давайте обратимся к параллельному месту. Это послание к Римлянам, 3 глава. В первых 3 главах мы видели, что человек – грешник перед Богом. Таково наше состояние, таково наше положение перед Богом. Мы все стоим перед Богом запятнанными, и наша праведность похожа на грязное белье. Ну и что же нам теперь по этому поводу делать? Как нам быть? Вот что говорит об этом апостол Павел в послании к Римлянам, 3 глава, с 21 по 24 стихи. «Но ныне, независимо от закона», то есть, видите, независимо от того, что мы в принципе могли бы сделать, «независимо от закона». Дальше. «Явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Понимаете, мы ведь вообще ничего не могли по этому поводу сделать. Вот эту проблему, которую мы с вами обозначили, решить было не в наших силах. Но Бог сделал первый и решающий шаг. Иисус пошел на смерть. Он пролил свою пречистую кровь как раз для того, чтобы у нас с вами была возможность прийти к Нему даже в наших запятнанных одеяниях. Потому что наша праведность, даже в лучших своих проявлениях, это как раз запятнанные одежды. И Он все это с нас снимает. Он не может этого принять. И Он облачает нас в праведность Иисуса Христа, чтобы нам с вами предстать перед Богом, облеченными в одежды Христовой праведности. И когда мы предстанем перед Богом в праведности Иисуса Христа, то уже никто, ни одна тварь не сможет предъявить какие-либо обвинения против избранных Божьих. Смотрите, что еще говорит апостол Павел. Здесь же, в послании к Римлянам, но уже в 8 главе, начиная с 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. И вот дальше ключевой стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Сегодня у нас есть Спаситель. И когда мы принимаем Его как Спасителя, Он не только снимает с нас грех, удаляет грязные одежды, но также облекает нас в одежду Его праведности. И никто уже не может предъявить обвинение избранным Божьим. Но подождите, разве Божие дитя не может оказаться во грехе? К сожалению, да, такое бывает. И чаще, чем мне хотелось бы в этом признаться, но я все-таки вынужден в этом признаться. Что же тогда делать? Ну, написано же, если исповедуем грехи наши, то Он верен и справедлив. Он простит нам наш грех и очистит нас. И это значит, что вы не будете падать обратно в грязь. Иисус очистит нас от всякой неправедности. И если мы теряем общение с Богом, мы вместе с этим еще многое теряем. Уходит из нашей жизни вся радость. Мы теряем Божию силу. И я полагаю, что при этом мы также теряем и нашу уверенность. Знаете, есть сегодня немало людей, которые потеряли уверенность в спасении как раз из-за греха в своей жизни. И в этом случае Бог также не может больше использовать нас в своем деле, в своем служении. Мы становимся бесплодными для Бога. Понимаете, чтобы предстать пред Богом в качестве первосвященника, Иисусу и Иешуа нужны чистые одежды. И Бог дал ему такие одежды. Каким образом? По милости, конечно. Потому что ведь было такое место, место умилостивления. Помните, это крышка ковчега Завета? Та самая крышка, которую окропляли кровью. Та самая крышка, на которой были херувимы. И в послании к римлянам, 3 глава, мы также читаем, что Христос есть жертва умилостивления за наши грехи. Умилостивление – это то же самое слово, что и место милости. Иисус Христос есть проявление Божьей милости. Он и есть место умилостивления за наши грехи. Собственно, через Него мы получаем прощение наших грехов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Может, у вас есть возражения по поводу того, что Бог выбрал именно еврейский народ? Может, вам лично не особенно нравятся евреи? Может быть, вы смотрите на церковь, и вам не особенно нравятся некоторые христиане? Знаете, я вас понимаю. Так а что, эти люди какие-то особо привлекательные? Да нет, конечно. Но Бог ведь их не за привлекательность выбирал. Да, кстати, меня Бог тоже выбирал далеко не за привлекательность и не за какое-то особое благочестие. Руфь, о которой мы с вами тоже уже читали, могла спросить Воза, как нашла я милость в глазах твоих? И в случае с Руфью я отлично понимаю, как. Она действительно прекрасна, и у нее замечательная репутация. Так что я бы вполне мог ей сказать на месте Вооза: просто достань зеркальце и посмотри, какая ты. Или расспроси о себе своих соседей, или спроси у Наимини, и тогда сразу поймешь, почему я тебя избрал. По поводу Руфи можно было бы сказать: знаешь, ты действительно прекрасна. Но это про Руфь, и это была оценка Вооза, человека. Ну вот, пожалуйста, мне такого не говорите. Я уже смотрел на себя в зеркало. И знаете, что я вижу? Грешника, грешного человека. И вот по этой причине единственное, что мне остается, это облачиться в праведность Иисуса Христа. Да, друзья, вот это замечательная, великая глава. Ее непосредственное толкование относится к израильскому народу, израильскому государству. То есть первоначально, в первоначальном своем смысле, это именно про израильтян. Однако в главе этой есть применение для каждого из нас. Давайте пойдем дальше и будем читать 5 стих 3 главы книги пророка Захарии. «И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». И здесь пока остановимся. Знаете, мне кажется, здесь есть одно замечательное дополнение. Такая вишенка на торте. Или кидар на голове первосвященника. Одним из предметов одежды первосвященника был как раз особый головной убор – кидар. И на этом кидаре по-еврейски было написано «Святой Господу». Но ведь изначально у этого человека, первосвященника Иисуса, никакого кидара не было. Ему возлагают на голову кидар, при том, что пришел он без этого кидара. Ну и вообще, ведь он, Иисус, Иешуа, первосвященник, был в запачканных одеждах. Какая уж тут святость! И вот здесь нечто добавляется к его одеждам. Первосвященник получит кидар с надписью «Святое Господу». Это означает, что Бог теперь будет через него действовать. Точно так же, как в будущем, когда Бог заберет свою церковь, израильский народ станет тогда Божьим свидетелем. И в тысячелетнем царстве весь израильский народ будет народом священников здесь, на этой земле. Точно так же, как сегодня церковь является царственным священством верующих. Давайте продолжим читать и прочитаем 6 и 7 стихи 3 главы книги пророка Захарии. «И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: так говорит Господь Саваоф: если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь». И толкование здесь совершенно очевидно. Обращаясь к первосвященнику Иисусу, Бог говорит: «Ты грешен». Обращаясь ко всему Израилю, Бог говорит им ровно то же самое. Но дальше он продолжает: «Да, ты грешен, ты первосвященник, и ты Израиль. Но у меня есть путь искупления. И таким образом я проявлю к вам милость. Я спасу вас». Да, друзья, это про спасение. Но если вы хотите, чтобы Бог и дальше через вас действовал, то вам важно не только стать, но и оставаться чистым. Вам нужно будет ходить Божьими путями. Вам нужно быть послушным Богу. И относится это, конечно же, не только к первосвященнику Иисусу. Относится это и ко всей нации, ко всему народу. И больше того, Бог говорит ведь не только к этому народу, но также и вам, и мне. И об этом неоднократно говорится в Новом Завете. Ну, например: «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». То есть, если вы хотите наслаждаться Божьей любовью, если вы хотите радоваться в ней, если вы сами любите Господа, тогда вам необходимо прежде всего слушаться Христа. Другого пути просто не существует. Вот эта совершенно несуразная мысль о том, будто я спасен по благодати и поэтому могу теперь делать все, что угодно. Эта мысль абсолютно несуразна. Ни в коем случае, да не будет такого. Если ты делаешь все, что угодно, то ты уж никак не спасен по благодати. Потому что эти качества не могут друг с другом сочетаться. То есть нельзя быть спасенным по благодати и при этом делать все, что угодно. Если вы спасены по благодати, то вы, напротив, будете стремиться угождать Господу. Потому что, как мы с вами уже читали, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Неужели человек может быть спасен по благодати, и ему дела нет до слов и до совершенно конкретных заповедей Спасителя? И, конечно же, вы будете стремиться любить того, кто своей смертью даровал вам спасение. И если вы действительно покаялись, действительно уверовали в Него, то ваше упование на Него, и вы захотите идти Его путем. Вы будете Ему послушны. Вы будете стремиться делать именно то, чего Он от вас хочет, чего Он от вас ожидает. А теперь читаем 8 стих. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль». Вот это и есть прообраз и картина Иисуса Христа. И это замечательная, великая картина. Я рассматриваю это как шестое видение, данное Богом пророку Захарии, потому что сцена здесь принципиально отличается от того, что было до сих пор. И мы с вами уже видели, уже знаем вот этот образ Иисуса Христа как отрасли. Мы сейчас, пожалуй, не будем перечитывать все фрагменты, которые могли бы прочитать на эту тему. Но перед нами здесь образ того, кто вошел как отрасль или как росток. Вы помните, что об этом говорил, например, пророк Исаия. Давайте все-таки Исаию мы с вами прочитаем, хорошо? Это 11 глава, 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». И вот ему должно стать царем, правителем. Он придет как спаситель. Он придет как защитник народа своего. И он придет как царь на эту землю. Мы читаем дальше, 9 стих. «Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне 7 очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день». Здесь, в 3 главе, перед нами изображение первосвященника Иисуса, а также сатаны, стоящего перед ним. И становится понятно, что грядущий – это и есть отрасль. Он – спаситель мира. Но это еще не все. Отрасль здесь оказывается еще и камнем. То есть после 8 стиха, где говорилось про отрасль, мы видим 9 стих, и здесь камень. И это тот самый камень, о котором говорил пророк Даниил. Камень нерукотворный. И на нем 7 очей, или 7 глаз. 7 – это число полноты. То есть он имеет всю полноту мудрости и знания. Ведь именно на мудрость и знание указывают глаза, очи. Христос имеет бесконечную мудрость, потому что он и есть вся мудрость. И тут пророк говорит о втором пришествии Христа. Росток и камень символизируют как раз второе пришествие Христа на землю. И здесь написано, что Бог изгладит грех земли сей в один день. Как вы думаете, произошло ли это к сегодняшнему дню в Израиле? Конечно, нет. Однако это обязательно произойдет, когда придет Господь Иисус Христос. Грех будет удален буквально в один день. И в тот самый день, в день Господень, произойдет то, что описано в 10 стихе. «В тот день, — говорит Господь Саваоф, — будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». То есть в тот день они будут жить в мире и изобилии. Однако этот день для них еще не пришел. Какая же великая картина здесь нарисована? Какое величественное видение дано пророку Захарии? В следующий раз мы с вами увидим золотой светильник и две маслины. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.